Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к Латышу. И не занося хлеба в девятый, он шажисто погнал в сторону седьмого барака. Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо все было чистое, и звезды кое-где самые яркие. Но на небо смотреть еще меньше было у Шухова времени. Одно понимал он, что мороз не отпускает. Кто от вольных слышал, передавали, к вечеру ждут 30 градусов, к утру до 40. Слыхать было очень издали, где-то трактор гудел в поселке, а в стороне шоссе экскаватор повизгивал. И от каждой пары валенок, кто в лагере где шел или перебегал, скрип. А ветру не было. Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, рубль-стакан. Хотя на воле такой стакан стоил 3 рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие. Потому что денег здесь нельзя было держать, мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копья. В Устижме хоть 30 рублей в месяц Шухов получал. А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали все равно, а зачисляли на лицевой счет. С лицевого счета в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты «Прима». Нравится товар, не нравится, а насколько заявление начальнику написал, настолько и накупай. Не купишь, все равно деньги пропали, уж они списаны. К Шухову деньги приходили только от частной работы. Тапочки сошьешь из тряпок до вальца – 2 рубля. Телогрейку вылатаешь – тоже по уговору. Седьмой барак не такой, как девятый, не из двух больших половин. В седьмом бараке коридор длинный, из него 10 дверей. В каждой комнате бригада, натыкана по 7 вагонок в комнату. Ну, еще кабина под парашной, до старшего барака кабина. Да художники живут в кабине. Зашел Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил на откосину и с соседом по-латышски горгочет. Подсел к нему Шухов. «Здравствуйте», мол. «Здравствуйте», тот ног не спускает. А комната маленькая, все сразу прислушиваются, кто пришел, зачем пришел. Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет. «Ну, как живете», мол. «Да ничего, холодно сегодня, да». Дождался Шухов, что все опять свое заговорили. Про войну в Корее спорят. От того, что китайцы вступились, так будет мировая война или нет? Наклонился к латышу. Самосад есть?
Есть.
Покажи. Латыш ноги с откосины снял, спустил их в проход, приподнялся. Жил этот латыш, стакан как накладывает, всегда трусится, боится на одну закурку больше положить. Показал Шухову кисет, вздержку раздвинул. Взял Шухов щепотку на ладонь. Видит тот самый, что и прошлый раз. Буроватый и резкий той же. К носу поднес, понюхал он. А латышу сказал, вроде не тот. Тот, рассердился латыш. У меня другой сорт нет никогда, всегда один. Ну ладно, согласился Шухов. Ты мне стаканчик набей, я закурю. Может и второй возьму. Он потому сказал набей, что тот в натруску насыпает. Достал латыш из-под подушки еще другой кисет, круглее первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик, хотя пластмассовый, но Шухову меренный, граненому равен. Сыплет. Да ты ж пригнетай, Шухов ему и пальцем тычет сам. Я сам знай. Сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет. А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри, в подкладочной вате, ему одному ощутимую бумажку. И двумя руками переталкивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил, уже без того она длинновато сложена, и через дырочку вынул. 2 рубля. Старенькие, не хрустящие. А в комнате орут. Пожалеет вас батька усатый. Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам. Чем в каторжном лагере хорошо, свободы здесь от пуза. В Устижминском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, Тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар, что хочешь. Стукачи того не доносят, оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать. Эх, в натруску кладешь, пожаловался Шухов. Ну на, добавил тот щепоть сверху. Шухов вытянул из внутреннего карманчика свой кисет и перевалил туда самосады с стаканом. Ладно, решился он, не желая первую сладкую папиросу курить на бегу. Набиваешь второй. Еще поприпиравшись, пересыпал на себе и второй стакан. Отдал 2 рубля, кивнул Латышу и ушел. А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе, чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернется. Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и гужевался над посылкой. Что он принес, разложено было у него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал, прямой от лампы. А шуховским же верхним щитом перегораживался, и было там темновато. Шухов нагнулся, вступил между койками Ковторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой. «Ваш хлеб, Цезарь Маркович». Он не сказал «Ну, получили», потому что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после 8 лет общих работ. И чем дальше, тем крепче утверждался. Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке цезаревой посылке. И, хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные закрыты, этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал, что Цезарь получил колбасу, сгущенное молоко, толстую копченую рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье еще с другим запахом, сахар пиленный 2 кг и еще, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный и еще что-то. И все это он понял за то короткое время, что сказал: «Ваш хлеб, Цезарь Маркович». А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный, продуктовую посылку получив и всякий таким становится, махнул на хлеб рукой: «Возьми его себе, Иван Денисович». Баланда, да еще хлеб 200 грамм, это был полный ужин. И уж, конечно, полная доля Шухова от цезаревой посылки. И Шухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо растравишь да попусту. Вот хлеба 400, да 200, да в матрасе не меньше 200, и хватит. 200 сейчас нажать, завтра утром 550 улупить, 400 взять на работу, житуха. А те в матрасе пусть еще полежат. Хорошо, что Шухов обоспел, зашил, и с тумбочки вон 75-й уперли. Спрашивай теперь с Верховного Совета. Иные так разумеют: посылочник — тугой мешок, с посылочника рви. А разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед передачей посылочники те рады лишнюю кашу выслужить и стреляют докурить. Надзирателю, бригадиру, а придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, ее неделю в списках не будет. А коптеру в камеру хранения, кому продукты те все сдаются, куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесет, и от воров, и от шмонов, и начальник так велит. Тому коптеру, если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит крыса с чужими продуктами, запершись, проверь его. А за услуги, вот как Шухову, а банщику, чтобы ему отдельно белье порядочное подкидывал, сколько не то отдать надо? А парикмахеру, который его с бумажкой бреет, то есть бритву, а бумажку вытирает, не об колено твое же голое, много-немного, а 3-4 сигаретки тоже дать? А в ковыче, чтобы ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь денек закосить, в зоне на боку полежать, доктору поднести надо? А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как Ковторанг с Цезарем, как же не дать? Ведь он каждый кусок твой считает, тут и бессовестный не ужмется даст. Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще. А Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюхо не распяливает. Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал ножовки кусок из рукавички, осмотрел и решил завтрева искать камешек хороший и на том камешке затачивать ножовку в сапожный нож. Дня за 4, если и утром, и вечером посидеть, славный можно будет ножичек сделать с кривеньким острым лезом. А пока, и до утра даже, Ножовочку надо припрятать. В своем же щите под поперечную связку загнать. И пока внизу ковторанга нет, значит, ссору в лицо ему не насыплешь, отвернул Шухов с изголовья свой тяжелый матрас, набитый не стружками, а опилками, и стал прятать ножовку. Видели то соседи его поверху, Алешка Баптист, а через проход на соседней вагонке два брата-эстонца. Но от них Шухов не опасался. Прошел по бараку Фитяков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слез своих не скрывая, прошел мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас. Разобраться так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить. Тут и ковторанг появился, веселый, принес в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что-то за чай, только что тепел да подкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки, древесиной пропаренной и прелью. Это чай для простых работяг. Ну, а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок да сбегал в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочкой устраивается. Чуть пальцем не ожог под струей, хвастает. Там внизу разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладет. Шухов закрыл матрас, чтобы не видеть и не расстраиваться. А опять без Шухова у них дела не идут. Поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова и моргает. «Денисыч, там 10 суток дай». Это значит, ножичек дайм складной маленький. И такой у Шухова есть, и тоже он его в щите держит. Если вот палец в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, а режет мерзавец сало в 5 пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам. Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся. Тоже вот и нож, заработок. За хранение его карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот может так. Дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот. Теперь Цезарь опять Шухову задолжал. С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же он взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу. Спасибо, мол. Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся. Соседу брату что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в цигарку. Попробовать, значит, что за шуховский табачок. Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье. Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, внутри своем, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверху у себя на кровати как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обмить снежная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется. Все это делал Шухов, и хлеб начал помалу отламывать от 200-граммовки. Сам же слушал об неволю, как внизу под ним, чай пья, разговорились ковторанг с Цезарем. «Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь. Берите вот рыбца копченого, колбасу берите». «Спасибо, беру». «Батон маслом мажьте». «Настоящий московский батон». «Ай-яй-яй, просто не верится, что где-то еще пекут батоны». Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Это перед Ялтинским совещанием в Севастополе. Город абсолютно голодный, а надо везти американского адмирала показывать. И вот сделали специальный магазин, полный продуктов. Но открыть его тогда, когда увидят нас в полквартале, чтобы не успели жители натискаться. И все равно за одну минуту полмагазина набилось. А там чего только нет. «Масло!» — кричат. «Смотри, масло! Белый хлеб!» Гам стоял в половине барака от 200 глоток. Все же Шухов различил, будто обрель звонили. Но не слышал никто. И еще приметил Шухов. Вошел в барак надзиратель курносенький. Совсем маленький паренек с румяным лицом. Держал он в руках бумажку. И поэтому, и по повадке видно было, что он пришел не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал. Курносенький сверился с бумажкой и спросил: «104-я где?» «Здесь», — ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали. «А бригадир где?» «Ну», — Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя. «Объяснительные записки, кому сказано, написали?» «Пишут», — уверенно ответил Тюрин. «Сдать надо было уже». У меня малограмотные, дело нелегкое. Это про Цезаря он и про Ковторанга. Ну, и молодец, бригадир никогда за словом не запнется. Ручек нет, чернила нет. Надо иметь. Отбирают. Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить, и тебя посажу. Не зло пообещал курносенький. Чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской. И указать, что недозволенные вещи все сданы в коптерку личных вещей. Понятно? Понятно. Пронесло Ковторанга, Шухов подумал. А сам Ковторанг и не слышит ничего. Над колбасой там заливается. Теперь так, надзиратель сказал. Ще 311. Есть у тебя такой? Надо по списку смотреть, темнит бригадир. Разве же их запомнишь, номера собачьи? Тянет бригадир. Хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть. Буйновский есть? А, я? Отозвался Ковторанг из-под шуховской койки, из укрыва. Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Ты? Ну, правильно, ще 311. Собирайся. Куда? Сам знаешь. Только вздохнул капитан, да крякнул. Должно быть, темной ночью, в море бурное, легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер. «Сколько суток-то?» — голосом упав, спросил он. 10. Ну, давай, давай, быстрей!» И тут же закричали дневальные. «Проверка! Проверка! Выходи на проверку!» Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке. Оглянулся капитан. Бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет, а Волковой никому ничего не забывает. И не приготовился. Даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать дело пустое. Нашмонят отчас и отберут. Все ж, пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул. «Ну, прощайте, братцы!» — растерянно кивнул Ковторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем. Крикнули ему в несколько голосов. Кто, мол, бодрись, кто, мол, не теряйся, а что ему скажешь? «Сами клали бур, знает 104-е. Стены там каменные, пол цементный. Окошка нет никакого. Печку топят, только чтобы лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать на досках голых, если в зуботряске улежишь. Хлеба в день 300 грамм, а баланда только на 3-й, 6-й и 9-й дни. 10 суток. 10 суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез и из больнички уже не вылезешь. А по 15 суток строгого, кто отсидел, уж те в земле сырой. Пока в бараке живешь, молись от радости и не попадайся. «А ну, выходи, считаю до трех!» — старший барака кричит. «Кто до трех не выйдет, номера запишу и гражданину-надзирателю передам!» Старший барака, вот еще сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него... Один оторван в драке, а мордой урка. Урка он и есть, статья уголовная. Но между других статей навесили ему 58-14, потому и в этот лагерь попал. Свободное дело сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст, вот тебе и карцер на 2 суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие. Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную цигарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать еще от Цезаря хотел, а пожалел от души. Небось, много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть. Посылку получив, не гужеваться надо было над ней, а до проверки тащить скорее в камеру хранения. Покушать отложить можно. А теперь что вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочище на проверку выносить, смех. В 500 глоток смех будет. Оставить здесь, не равен час тяпнут, кто с проверки первый в барак бежит. В Устижме еще лютей законы были. Там с работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены. Видит Шухов, заметался Цезарь. Тык-мык, да поздно. Сует колбасу и сало себе за пазуху. Хоть с ими-то на проверку выйти, хоть их спасти. Пожалел Шухов и научил. Сиди, Цезарь Маркович, до последнего. Притулись туда во тьме и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда выходи. Больной, мол. А я выйду первый и вскочу первый. Вот так. И убежал. Сперва протискивался Шухов круто, цигарку свернутую оберегая, однако, в кулаке. В коридоре же, общем для двух половин барака, и в сенях никто уже вперед не перся. Звери хитрое племя, а облепили стены в два ряда слева и в два справа, и только проход посерединке на одного человека оставили пустой. Проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут побудем. И так целый день на морозе. Да сейчас лишних 10 минут мерзнуть. Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я завтра. В другой раз и Шухов так же жмется к стеночке. А сейчас выходит шагом широким, да скалится еще. Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не видели? Выходи на волчье солнышко греться. Дай, дай прикурить, дядя. Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. Волчье солнышко так у Шухова в краю и на месяц в шутку зовут. Высоко месяц вылез. Еще столько и на самом верху будет. Небо белое аж с узеленью, звезды яркие да редкие. Снег белый блестит, бараков стены тоже белые, и фонари мало влияют. Вон у того барака толпа черная густеет, выходит строится. И у другого вон. И от барака к бараку не так разговор гудет, как снег скрипит. Со ступенек спустясь, стало лицом к дверям 5 человек, и еще за ними 3. К тем 3 во вторую пятерку и Шухов пристроился. Хлебца пожевав, да с папироской в зубах, стоять тут можно. Хорош табак, не обманул латыш. И дерунок, и духовит. Понемножку еще из дверей тянутся. Сзади Шухова уже 2-3. Теперь кто вышел, этих зло разбирает. Чего те гады жмутся в коридоре, не выходят? Мерзни за них. Никто из зэков никогда в глаза часов не видит. Да и к чему они, часы? Зэку только надо знать, скоро ли подъем, до развода сколько, до обеда, до отбоя. Все ж говорят, что проверка вечерняя бывает в 9. Только не кончается она в 9 никогда. Шурудят проверку по 2-му, да по 3-му разу. Раньше 10 не уснешь, а в 5 часов толкуют подъем. Дива и нет, что молдаван нынче перед съемом заснул. Где зэк угреется, там и спит сразу. За неделю наберется этого сна недоспанного. Так если в воскресенье не прокатят, спят в повалку бараками целыми. Эх, да и повалили ж, повалили зэки с крыльца. Это старший барака с надзирателем их в зады шугают. Так их зверей. Что? Кричат им первые ряды. Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? Давно бы вышли, давно бы посчитали. Выперли весь барак наружу. 400 человек в бараке — это 85-ок. Выстроились все в хвост. Сперва по 5 строго, а там шалманом. «Разберись там сзади!» — старший барак орет со ступенек. «Хуп, хрен, не разбираются черти!» Вышел из дверей Цезарь, жмется, с понтом больной. За ним дневальных 2 с той половины барака, 2 с этой и еще хромой 1. В первую пятерку они и стали, так что Шухов 3-й оказался. А Цезаря в хвост угнали. И надзиратель вышел на крыльцо. «Разберись по 5!» — хвосту кричит, глотка у него здоровая. «Разберись по 5!» — старший барак орет, глотка еще здоровше. Не разбираются, хуп хрен. Сорвался старший барака с крыльца. Да туда, да матом, да в спины. Но смотрит кого, только смирно хлопцует. Разобрались, вернулся. И вместе с надзирателем. 1-я, 2-я, 3-я. Какую назовут 5-ку, со всех ног и в барак. На сегодня с начальничком рассчитались. Рассчитались бы, если без 2-й проверки. Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают. Тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает все ли телята. А этих и натаскивают до бестолку. Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было. Обувь на ночь у всех в бараке оставалась. Так 2-ю, 3-ю, 4-ю проверку на улицу выгоняли. Уж не одевались, а так в одеяло укутанные выходили. С этого года сушилки построили. Не на всех, но через 2 дня на 3-й каждой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь 2-ые разы стали считать в бараках. Из одной половины в другую перегоняют. Шухов вбежал, хоть и не 1-й, но с 1-го глаз не спуская. Добежал до Цезаревой койки, сел. Сорвал с себя валенки, взлез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои на печку уставил. Тут кто раньше займет. И назад к Цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, чтоб Цезарев мешок из-под изголовья не дернули, другим, чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует. «Эй!» — крикнуть пришлось. «Ты, рыжий, а валенком в рожу если? Свои ставь, чужих не трох!» Сыпят, сыпят в барак зэки. В 20-й бригаде кричат: «Сдавай валенки!» Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут, а потом они бегать будут. «Гражданин начальник, пустите в барак!» А надзиратели сойдутся в штабном и по дощечкам своим бухгалтерию сводить. Убежал ли кто или все на месте? Ну, Шухову сегодня до этого дела нет. Вот и Цезарь к себе меж вагонками ныряет. «Спасибо, Иван Денисович!» Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. Можно 200-граммовку доедать, можно вторую папиросу курнуть, можно и спать. Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется. Стелиться Шухову дело простое. Одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас. На простыне Шухов не спал должно с 41-го года, как из дому. Ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя. Голову на подушку струсчатую, ноги в телогрейку, сверх одеяло бушлат, и, слава тебе, Господи, еще один день прошел. Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то еще можно. Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Лампочка от них не так далеко, можно читать и шить даже можно. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему ж вы ей воли не даете, а? Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две теплятся. Вздохнул. Потому, Алешка, что молитвы те, как заявление, или не доходят, или в жалобе отказать. Перед штабным бараком есть такие ящичка четыре, опечатанные. Раз в месяц их уполномоченный опоражнивает. Многие в те ящички заявления кидают. Ждут, время считают. Вот через 2 месяца, вот через месяц ответ придет. А его нету. Или отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия. Вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. Если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет. Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул. Прикурил у эстонца. Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, сказать, и гор-то самих я не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились, хоть одна перешла. Тоже горюны. Богу молились, кому не мешали. Всем в круговую по 25 сунули. Потому пора теперь такая, 25, одна мерка. А мы об этом не молились, Денисыч, Алешка внушает. Перелез с Евангелием своим к Шухову поближе, к лицу самому. Из всего земного и бренного молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Пайку, значит, спросил Шухов. А Алешка свое глазами уговаривает больше слов и еще рукой за руку тереблет, поглаживает. Иван Денисович, молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтобы лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Молиться надо о духовном, чтобы Господь с нашего сердца накипь злую снимал. Вот, слушай лучше. У нас в Паломенской церкви поп, а попе твоем не надо. Алешка просит, даже лоб от боли перекосился. Нет, ты все ж послушай. Шухов на локти поднялся. В паломне, приходе нашем, богаче попа, нет человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по 35 рублей в день берем, а с попа 100. И хоть бы крякнул. Он, поп паломенский, 3 бабам в 3 города алименты платит, а с 4-й семьей живет. И архиерей областной у него на крючке. Лапу жирную наш поп архиерею дает. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет. Зачем ты мне о попе? Православная церковь от Евангелия отошла. Их не сажают или 5 лет дают, потому что вера у них не твердая. Шухов спокойно смотрел, куря, на Алешкино волнение. Алеша, отвел он руку его, надымив баптисту и в лицо. Я же не против Бога, понимаешь? В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится. Лег Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так, чтобы кафтаранговые вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алешка хлопочет. В общем, решил он, сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка и досидишь. А об этом и молиться не надо, ужаснулся Алешка. Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь тебе есть время о душе подумать. Апостол Павел вот как говорил: «Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса». Шухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел, и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше, тут ли, там, неведомо. Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы домой. А домой не пустят. Не врет Алешка. И по его голосу, и по глазам его видать, что рады он в тюрьме сидеть. Вишь, Алешка, Шухов ему разъяснил. У тебя как-то ладно получается. Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились. За это? А я при чем? Что-то второй проверки нет, Кильдикс со своей койки заворчал. Да, отозвался Шухов. Это нужно в трубе угольком записать, что второй проверки нет. И зевнул. Спать, наверное. И тут же в утихающем и смиренном бараке услышали грохот болта на внешней двери. Вбежали из коридора двое, кто валенки относил, и кричат: «Вторая проверка!» Тут и надзирателям вслед: «Выходи на ту половину!» А уж кто и спал. Заворчали, задвигались, в валенки ноги суют, в кальсонах редко кто, в брюках ватных так и спят. Без них под одеяльцем скоченеешь. Тьфу, проклятый, выргался Шухов. Но не очень он сердился, потому что не заснул еще. Цезарь высунул руку наверх и положил ему два печенья, два кусочка сахара и один круглый ломтик колбасы. «Спасибо, Цезарь Маркович!» — нагнулся Шухов вниз в проход. «А ну-ка, мешочек ваш, дайте мне наверх под голову для безопаски!» «Сверху на ходу не стяпнешь так быстро, да и кто у Шухова искать станет?» Цезарь передал Шухову наверх свой белый завязанный мешок. Шухов подвалил его под матрас и еще ждал, пока выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше стоять. Но надзиратель оскалился: «А ну там, в углу!» И Шухов мягко спрыгнул босиком на пол. Уж так хорошо его валенки с портянками на печке стояли, жалко было их снимать. Сколько он тапочек перешил, все другим себе не оставил. Да он привычен, дело недолгое. Тапочки тоже отбирают, у кого найдут днем. И какие бригады валенки сдали на сушку, тоже теперь хорошо, кто в тапочках, а то и в портянках одних подвязанных или босиком. «Ну, ну!» — рычал надзиратель. «Вам дрына, падлы!» — старший барака тут же. Выперли всех в ту половину барака, последних в коридор. Шухов тут и стал у стеночки около парашной. Под ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из синей. Выгнали всех, и еще раз пошел надзиратель и старший барака смотреть, не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто в затемке и спит. Потому что не досчитаешь беда, и пересчитаешь беда, опять перепроверка. Обошли, обошли, вернулись к дверям. Первый, второй, третий, четвертый уж теперь быстро по одному запускают. В 18-м и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке, да на подпорочку ногу закинул, шасть, и уж наверху. Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат. Спим. Будут теперь всю ту вторую половину барака в нашу половину перепускать, да нам и горешка нет. Цезарь вернулся, спустил ему Шухову мешок. Алешка вернулся. Не умелец он, всем угождает, а заработать не может. На, Алешка, и печенье одно ему отдал. Улыбится Алешка. Спасибо, у вас у самих нет. Ешь. У нас нет, так мы всегда заработаем. А сам колбасы кусочек в рот. Зубами ее, зубами, дух мясной и сок мясной настоящий. Туда в живот пошел. И нету колбасы. Остальное, рассудил Шухов, перед разводом. И укрылся с головой одеяльцем тонким, немытеньким, уже не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины зэков. Ждут, когда их половину проверят. Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних добавлялось.